Дорогая Церковь Божия, дорогие братья и сестры, у нас сейчас будет очень важная часть служения, связанная часть это будет с устройством местной церкви. Первая часть моей проповеди, она будет носить такой разъяснительный характер, а вторая часть – это поставление служителя в церкви. И я объясню в свете Писания, что это такое и как это делается. Мы откроем Святое Писание, которое нам говорит об этой важной части служения. Я прочитаю из Святого Послания великого апостола Павла к Ефесянам. Это церковь в Ефесе. Мы читаем в 4 главе, с 11 стиха. «И Он, то есть Бог, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». О теле Христовом, или другими словами, о церкви, это одно и то же значение сказано 120 раз в Новом Завете. Бог создал церковь, она принадлежит Ему, она единственная, она не во множественном числе, она единая. Церковь – это тело Господа Иисуса Христа, и Он является главой этого тела. Это тело – все прощенные люди, все искупленные люди, которые имеют Духа Святого, которые стремятся в небо и будут жить на небесах. Это люди, которые Господа полюбили, которые получили прощение грехов посредством пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа, получили освящение от Духа Святого. Они являются членами этого тела. Есть единый пастырь – это Иисус Христос, есть единая церковь, есть один наставник и один учитель – это Христос. Он нас с вами, он сказал, все же вы братья, и не называйте отцом никого, потому что один у вас Отец на небесах. Но для устройства, как мы называем, местной церкви, общины или устройства группы верующих, которые призваны собираться для совместного служения, она тоже называется, эта группа, в различных местах тоже церковью. Она тоже относится к телу нашего Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы созидались эти местные церкви, которые составляют одну единую вселенскую церковь, братья и сестры, Бог определил поставить людей старших. Нигде в Новом Завете вы не найдете ни единого текста, подчеркиваю, ни единого, что Он поставил священников. Он поставил апостолов, Он поставил пророков, Он поставил учителей, Он поставил пасторов и наставников. Пастор – пастух. А к себе Христос сказал: «Я есть пастырь добрый, полагает душу свою за овец своих». Такой и должен быть старший, который идет впереди местной церкви. Это пастор. Братья и сестры, во исполнение повеления Господа Иисуса Христа апостолы это служение и выполняли. Посмотрите, как об этом сказано в послании святого апостола Павла к Титу. Первая глава. «Для того я поставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городов пресвитеров церкви, как я тебе приказывал». То есть по всем городам, там, где собираются верующие, должны быть поставлены старшие, пресвитеры, пастыры, которые должны показывать пример народу Господнему. Писание учит, как они должны быть избраны. Пастырь должен быть муж одной жены, то есть он не имеет права быть в разводе или когда-то был в разводе, детей, содержащих в послушании, он должен уметь наставлять людей, знать Святое Писание и показывать пример народу Господнему. И мы в пример возьмем нашего Господа Иисуса Христа. О себе Христос сказал: «Я пастырь добрый». Вот ориентир для всех пасторов. И для меня, я тоже являюсь пастором церкви, вот ориентир наш Господь Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки в 3 главе. 23 стих. Это о Христе. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. До 30 лет Иисус Христос воспитывался в доме своих родителей. В 30 лет он вышел на служение, начиная свое служение. То есть был тот день, когда Христос приступил непосредственно к служению, которое было ему поручено Отцом. Он так о себе говорил: «Пришел не свою волю творить, но волю пославшего меня Отца». Когда он свое служение заканчивал, он в молитве своему Отцу говорил: «Я совершил дело, на которое ты меня послал». Дело, которое выполнял Иисус Христос, это не только делать добро, исцелять больных, воскрешать мертвых, проповедовать Царствие Божие, нет. Он пришел принести жертву умилостивления за наши грехи. За наше беззаконие он должен быть пригвожден ко кресту. Он умер за наши грехи. Он взял все беззакония людей на себя. Все человечество Христос пришел спасти. И верующий получит прощение грехов. Вот это служение, которое совершил Иисус Христос. Когда апостолы, которым Иисус Христос повелел совершать служение, и они его выполняли, то говорили о служении Иисуса Христа такими словами. Я читаю из Деяний святых апостолов 10 главы. Это Петр, великий апостол. Из всех он был основным апостолом. Он говорил о нашем Господе такие слова. Читаю в 10 главе 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться». И так далее. Дальше Петр свидетельствует о том, как Христос воскрес и что Он повелел делать. Братья и сестры, я обращаю внимание, что Петр подчеркивает, что Иисус Христос был помазан Богом на служение. Оно есть помазание. Рукоположение связано с помазанием. О помазании нашего Господа Иисуса Христа в Святом Писании говорится несколько раз. Вот здесь мы с вами прочитали. Он был помазан Богом. Еще прочитает один текст Святого Писания, Деяния 4:27. Это молитва Петра. «Ибо поистине собрались в городе этом на Сына Твоего Святого Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат». Еще один текст, на который сослался сам Иисус Христос, когда говорил проповедь в синагоге. Он открыл книгу пророка Исаии, когда пришел в синагогу. Нашел текст, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». То есть Христос был помазанным Богом для определенной цели. Библия свидетельствует о том, что и верующие имеют помазание. Мы читаем об этом. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, учит вас. И вы даже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Само помазание учит. И апостол Иоанн в первом послании говорит: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И верующие тоже имеют помазание. Братья и сестры, для того, чтобы нам это было лучше понятно, мы прочитаем вторую книгу Библии. Это Исход. Первое – это Бытие, Исход, где Бог определил закон для народа Господнего и установил обрядовое священство. Оно закончилось в связи с тем, что Иисус Христос был осужден, а первосвященник одежды свои разодрал, и на этом священство обрядовое закончилось. Оно начиналось так. В книге «Исход» мы читаем, 30 глава, 26 стих. «Бог повелел Моисею». Что сделать? «И помажь скинию собрания, и ковчег завета, и стол, и светильник, и освети их». Совершался определенный обряд помазания. Елей, который возливался на предмет, который посвящался Богу, и к этому предмету никто не имел права больше прикасаться, кроме священников. Братья и сестры, таким образом, я все тексты читать не буду, их очень много. Писание говорит, что посвящались на служение различные предметы в скинии, к ним нельзя было прикасаться никому. когда народ очень бездумно прикасался к жертвеннику, вы помните, сколько людей погибло? К ковчегу Господню. Нельзя было прикасаться. Это святыня Божия. Помазывали людей. Мы читаем в этой же главе. «И помажь Аарона и сынов его, и освети их». Вчера Аарон был просто братом Моисея. Но как только елей помазания касался его головы, он становился отделенным для служения. Он помазанный. Это помазание он будет нести всю жизнь. Он посвященный Богу. К мертвому не прикасайся, одежды носи специальные, мертвечины не ешь, вина не пей, будь всегда трезв и учи народ. Вот с чем связано помазание. Кто нарушал это помазание, они наказывались. Вы помните, как умерли два сына Аарона, которые нарушили помазание? То есть Бог строго спрашивал с людей, которые посвящены на служение. Они должны быть особым народом. Они не имели права жениться так, как другие. Был определенный, Богом установленный порядок, кого можно было брать в жену. Например, ни в коем случае нельзя было взять разводную. Ты священник, ты пример. Ты не имеешь права детей иметь распущенных. Помните, у Ильи дети были распущены, и Бог взыскал со всего дома Ильи. Ты священник, у тебя дети должны быть богобоязненные, и ты должен быть примером для народа Господня. То есть было очень строгое Божье определение для служения. Братья и сестры, и помазывали царей. Вы помните, как помазание принял сначала первый царь Саул? Вот. Вчера он был просто сын Киса. С ним могли не считаться, его могли пренебрегать, но как только Самуил возлил ему елей на голову, это был обряд помазания. С этого момента было произнесено: «Это царь, что скажет, то делай, и не злословь царя, умрешь». Был определенный строгий Божий порядок, на нем елей помазания. Потом был помазан Давид и тому подобное. Братья и сестры, в связи с этим, помазание, оно рассматривается как назначение на должность, на служение. Предметы на служение для священнодействия в скинии. Аарон на пасторское служение. Вот он священник, и он будет всегда священником. Давид будет царем, и у него определенные права, и очень большие, и у него очень большие обязанности перед Богом. Он будет нести ответ за всех людей. Братья и сестры, поэтому помазание – это назначение на должность. На какую должность был помазан Господь наш Иисус Христос? Как написано, Бог Духом Святым помазал Иисуса из Назарета. Вот как раз там, на берегу Иордана, и было это помазание Духом Святым. Как это происходило? Как раз эта глава Евангелия от Луки об этом и говорит. Отверзлись небеса, и он увидел Духа Святого, который сходил на Христа. И был голос с неба, голос Бога. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Другими словами, Иисус Христос в этот момент был поставлен Богом, официально поставлен Богом на великое дело служения. Какое? Быть первосвященником. Он назначен первосвященником. Как и Писание говорит, такой и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, могущий снисходить к заблуждающим и невежествующим. Вот Христос был поставлен на эту великую должность. Он теперь будет царь. Ты царь иудейский, будет говорить ему, и я. Он царь. Писание говорит, что Христос является царем всех царей. Он царь во всей вселенной, и мы его чтим как царя, и он пророк. Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. Христос теперь пророк. Он скажет все, что нам нужно знать. Братья и сестры, мы даже знаем, что будет в ближайшее время. И наши праотцы и 150 лет, и 300 лет, и 400, и 2000 лет назад знали, что будет. Еще 2000 лет назад говорили о тех печатях, которые сегодня готовят на лоб всем людям. Об этом еще сказано было 2000 лет назад. И что будет абсолютный, тотальный контроль над всеми людьми, и что Антихрист придет к власти, мы это все знали. Сейчас все как по написанному, как на ладони, братья. И коронавирус, все это мы знали, что так должно быть. Так должно быть. Братья и сестры, мы еще знаем? Об этом многие не знают, а мы имеем откровение, что не сегодня, а завтра мы все будем восхищены на облаках. И здесь начнутся суды Божии. Мы это тоже хорошо знаем. И мы хорошо знаем, что будет воскресение мертвых. Нас не надо убеждать, братья и сестры, мы все имеем внутреннее откровение, мы об этом проповедуем. Мы все это хорошо знаем. Братья и сестры, то, что сегодня глобализация идет, и все сегодня стекается в одни руки, и одними пока только маленькой категорией людей управляется вся Вселенная, ну, я имею в виду Земля. Вот, и посмотрите, дали тон за коронавирус. Мы хорошо понимаем, что такое. И мы спокойно никаких не боимся коронавирусов. И мы знаем, что насколько это все вещь совершенно не нужна. Но так нужно кому-то. Потому что идет подготовка к Антихристу, который будет штамповать уже печати всем. И ничего не купишь, и ничего не продашь без его разрешения. А сначала ты должен его признать и поклониться. Вот к этому все идет. Но мы спокойны, братья и сестры, мы ничего не боимся. Мы знаем, что так должно быть. Все, как написано. Братья и сестры, так вот, мы имеем удивительное откровение от нашего Господа. Он все нам наперед сказал. И через апостолов подтвердил, когда это все будет сбываться, не бойтесь и не ужасайтесь, потому что близится ваше избавление. Нам нечего бояться, церковь будет восхищена. Братья и сестры, страшно будет людям, которые Христа не примут. Вот им есть чего бояться. Это о помазании, братья и сестры. Какое отношение оно имеет к нашему сегодняшнему дню? Как я уже сказал, помазание – это назначение на должность. Ответственное служение с определенными большими правами и большой ответственностью перед Богом. Он назначен быть пастором, быть впереди стада, показывать пример стаду. Братья и сестры, и у него есть обязанности учить, наставлять, молиться, принимать исповедания, крестить людей, совершать заповедь хлебопреломления, совершать молитву над больными людьми, мазать их маслом, чтобы они были здоровыми. Он получит такие права, он назначен будет на это великое дело служения и понесет ответственность перед Богом. Братья и сестры, к пасторам у Бога особое поручение. Писание учит, чтобы пастырь могли себя вести так, чтобы быть готовыми дать отчет за свое служение. И именно пастыры, они дадут отчет о своем служении. И я, и брат Алексей Борисович, и другие пастыры, мы несем ответственность за народ Господень. И Бог обязательно спросит. Это большая ответственность. Но и есть большие права. Проповедовать, учить, наставлять и быть впереди. И церковь, братья и сестры, находящиеся в церкви, должны быть послушны и покорны пасторам. Так и написано, младшие, повинуйтесь старшим, повинуйтесь вашим пасторам. Может ли пастор иметь какие-то немощи, какие-то свои, может быть, не совсем еще развитые духовные качества могут? О Христе сказано, такой и должен быть у нас первосвященник. Это Христос, без порока. Братья и сестры, но о священниках сказано, что они имеют свои несовершенства. И Аарон их имел, и даже Моисей. И пастор может иметь тоже свои несовершенства. И это Бог определил. А знаете для чего? А для того, чтобы пасторы не гордились. Потому что Бог распределил таланты и дары всем верующим. И пастору только чуть побольше дал. И я как пастор иногда чувствую свою немощь и зависимость от членов церкви, потому что я в себе вижу то, что нет у других. Или есть у других. У меня есть некоторые качества лучше, чем у моих братьев и сестер, а некоторые хуже. И некоторые братья и сестры талантливее меня и лучше меня. И я не должен никого уничижать. Так всегда будет. Потому что Бог мне не дал дарований всесторонних. Он 12 даров определил в церкви. 12 даров всего. У меня сегодня не тема о дарах. Я бы их всех перечислил. Вот, и распределил каждому из верующих людей. И одному дал один талант, другому два, третьему три, кому сколько. Ну, у пасторов, как правило, немножко больше даров, но у них больше и ответственности, больше обязанностей перед Богом. Поэтому, братья и сестры, есть очень одарованные люди в церкви, и в некоторых вопросах они даже одарованнее пасторов. Для того, чтобы мы чувствовали зависимость от народа Господнего и иногда шли за советом. И я прихожу иногда за советом просто к членам церкви. А как вы думаете? А что вы мне подскажете? У меня папа не был пастором. Но он был очень опытный христианин. Я приходил и спрашивал: папа, а как ты думаешь, как более правильно мне поступить? А я знаю, что он человек мудрый и проживший жизнь, а я пастор. Но я в смирении спрашиваю: а как лучше? Ты мне подскажи. Братья и сестры, и мы таким образом друг от друга зависим. Он не должен превозноситься над наследием Господним и считать себя выше всех. Писание говорит: вы все братья. Это Христос так говорил. Вы все братья, но просто один имеет больше прав и должен быть обязательно человек старший. Я хочу вам прочитать один текст. Евангелие от Луки, 21 глава. Тут весь бы текст надо прочитать, но я весь читать не буду. Только маленький контекст из этого отрывка Святого Писания. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий, то есть ожидающий утешения Израиля. И Дух Святой был на нем». Симеон был человек праведный и благочестивый. Праведный человек – это тот, кто живет по правде, поступающим по правилам, по закону. Вот это человек праведный. Поступающий по закону, по правде. Благочестивый, строго, другими словами, соблюдающий закон, Слово Божие. Основное твое духовное качество, как пастора, должно быть праведный и благочестивый. О Христе говорили: мы знаем, что ты справедлив, правильно учишь, мы знаем. Вот люди в церкви должны знать, что ты человек праведный, не участвуешь ни в каких неправедных делах. И благочестивый, соблюдающий установленные правила, законные правила. Есть церковные правила, которые надо соблюдать. Мы читаем в книге Второзакония о Боге. «Совершенны дела Его», 32 глава этой книги, «и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Псалом 144. «Праведен Господь во всех путях своих». Во всех путях. На работе. Никакого отношения к никаким неправедным делам, хитрости всевозможные, увиливания там, понимаете, там. Сегодня очень много всяких дел неправедных. Пастор должен быть человеком праведным, святым. Ни в каких делах неправедных нельзя участвовать. Мы читаем о Боге, Псалом 32. Он любит правду и суд. Любить должен праведно. Правду и любить суд справедливый. Мы за великого благословенного человека Иова читаем. Это Бог ему дал такую характеристику. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Читаем книга Псалмов, 14 глава. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» И так далее. И ответ: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду». Вот святилище Господнем в церкви, ты должен быть всегда справедлив, богобоязнен и праведен. Следующее. Мы читаем за этого человека Симона. Он любил народ свой, ожидающий избавления народу своему, желающий блага народу своему. Это 25 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 23 стих. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока». Вот церковь. Христос за нее душу положил, за церковь. Он ее любил. Мы читаем Ибо никто никогда не имел ненависти к своему телу, но питает и греет тело свое, как и Господь церковь. И мы члены его, от плоти его и от кости его. Когда пресвитер церкви в Ефесе не очень стал любить церковь, то Бог предъявил к нему претензии и сказал, мы читаем, ангелу Ефесской церкви было написано, это говорит Господь, ты много потрудился, ты хороший человек, ты даже не изнемогал во время всяких трудностей, но ты перестал любить. В церкви могут быть люди слабенькие, не очень праведно поступающие, могут не очень тебя долюбливать кто-то, претензии предъявлять. И начинается, знаете как, ну, охлаждение в любви. Ко мне плохо относятся, и я стал не очень любить. Вот это опасное дело. Как жену, как детей, вот так церковь. Ты старшим и поставлен, такой и должен первосвященник быть, как написано, могущий снисходить к людям, ты должен снисходить, понимать людей. Много плотских, много еще духовно неразвитых людей, но они искуплены Господом. Ты должен их любить. Как практически делать все это на практике, то есть любить церковь? Практически, о церкви ты можешь говорить только доброе или хорошее. Своим детям, посторонним людям. Братья и сестры, у меня уже 28 внуков. И мы уже в браке скоро 40 лет. Вот. И у меня взрослые дети уже. Все дети выросли. У меня дети. И я жену свою люблю. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я один хотя бы намек сделал, что у меня что-то не, с женой не все хорошо? Или вот у ней какие-то немощи проявляются? Ни одному человеку никогда. Даже если что-то заметил не так, я никогда вам не скажу. Понимаете как? Она у меня всегда хорошая. Я знаю, что она про меня так говорит. А я довольно-таки плохой. Вот с нами один брат был, к сожалению, он... Вот не смог поехать, он с Алихарда улетел на Германию, брат Вальдемар, очень хороший человек. Я тут пару раз рассказывал о себе, он говорит, вы знаете, у меня замечательная жена, как мне с женой повезло, но ей со мной не повезло. Вот. Как бы он себя не считает хорошим, но она его любит. Братья и сестры, вот если любишь жену, никогда плохого не скажешь, даже если у нее проявляются какие-то немощи. Вот так за церковь. Да, могут быть трудности. В Коринфе не все хорошо было в церкви. Не все хорошо. Но ты не имеешь права говорить плохо про церковь и про членов церкви. Вот Симеон любил Израиль. Он молился, ему, ты должен любить церковь. И за церковь надо полагать душу свою. И следующее еще. Надо соблюдать установленные в церкви порядки. Это тоже любовь к церкви. Церковь принимает какое-то решение, надо соблюдать. Вот. Как я сказал, кто такой благочестивый? Строго соблюдающий порядок. Вот, например, в церквах нашего братства женщины, которые замужем, они должны иметь знак на голове своей, знак власти. Это покрывало. Это установленный порядок. И женщины не должны нарушать его. На собрание идешь с покрывалом. Замужняя женщина. Если не замужняя, может быть, без покрывала. И то прилично, если покрывало надето. Тоже неплохо. Но замужняя должна обязательно. Это решение, это порядок в церкви. Есть еще порядки. Их надо соблюдать. Братья и сестры, это ко всем. А где мне в первую очередь? Порядки надо соблюдать. Мы читаем, что Симеон был исполнен Духа Святого. Вот это главное, это важное. Христос был исполнен Духа Святого. Апостолы были исполнены Духа Святого. Написано, исполняйте Святого Духа. Ты должен быть исполненный Духа Святого. И написано, и Дух Святой был на нем. Братья и сестры, это делается просто. Когда я вхожу в общение с Богом, читаю Святое Писание, молюсь, исповедуюсь перед Богом, проверяю свою жизнь, вот и все пути открыты для того, чтобы исполняться Духом Святым. Тут и радость, вот, и благодать Господа действует. Поэтому живешь свято, будешь исполняться Духом Святым. Не будешь свято жить, Духом Святым исполняться не будешь. Симеон имел откровение от Бога. Ему было предсказано Духом Святым. Мы тут едем в поезде, и один мужчина вот услышал наш разговор. Я вам сейчас скажу, какой Путин. Компьютер кто-то доставает. Я говорю, послушайте, не надо. Мы уже наслушались, чего только не наслушались. Давайте не об этом. Вот, как плохо мы живем. Я говорю, хотите лучше? Не будет, миленький, дорогой. Лучше вы хотите жить? Не будет. Мы вам скажем, что будет в будущем. К чему мы сейчас идем? А вы лучшего ожидайте. Подумайте о своей душе и подготовьтесь к встрече со Христом. Вас ждут суды. И вы никуда не денетесь. Это только начало болезни. Вот и все. Ждут суды. А люди думают, они вот счастливо будут жить. Не будет, братья, этого сестры. Не будет. Мы сейчас многие, даже и политики, военные люди, о Третьей мировой войне говорят. Да мы давно знаем, что она будет. И мы даже знаем, как она начнется, эта война. Я вам сейчас открою и прочитаю, как все это будет. В Библии все расписано, как она начнется, и сколько людей умрут за один час. Библия говорит, третья часть земли умрет за один час. Вот что будет. А люди думают, что они счастливы, ждут какого-то, знаете, не будет здесь на земле. Земля идет к концу, потому что время для земли Бог определил. Вот и все. В Откровении написано, за один час умрет одна треть земли. Вот такая будет война. Братья и сестры, нам этого бояться не надо. Бог знает, как регулировать все вопросы, поэтому мы спокойно смотрим в будущее. Так мы имеем откровение от Бога, вот живи этим откровением, народу учи и так далее. Мы читаем за Симеона, Евангелие от Луки, вот в этой же главе мы читаем, пришел по вдохновению в храм. Ты должен любить ходить в храм, любить. Это твое служение. Вот у нас был Федор Владимирович, пастор, очень хороший пример оставил. Он всегда приходил за час раньше и с народом имел дело. Люби молитвенный дом, ходить в храм и совершать служение. И с большим желанием ты должен это делать. О Симеоне мы здесь читаем, что он ожидал встречи со Христом и готовился. Он ожидал, он не знал, когда будет встреча. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа Владыку. Он эту встречу ожидал, не готовился. Должен ожидать встречи, готовиться и готовить пасту. Мы должны быть готовыми в день пришествия Христа. Знаете, мне в Надыме, вот мы сейчас были, мне записочка пришла. Геннадий Сергеевич, как вы практически готовитесь к встрече со Христом? Я говорю, замечательный вопрос, я вам расскажу. Лично я, как я готовлюсь? Я готовлюсь действительно встретиться с Христом. Я говорю, когда начинается день, если не вслух, ну, как правило, у меня своя личная молитва. Потом с женой, там, общественная молитва. Я встаю на колени и говорю, Господи, начался новый день в моей жизни. Может быть, ты сегодня придешь. Я так и говорю. Может быть, сегодня ты придешь. Поэтому ты меня сохрани от всякого зла, от всякого греха, не веди в искушение, избавь от лукавого. Сбереги меня от всяких беспорядочных и плохих людей, и особенно от греха. В этом дне сбереги меня. Я начинаю так день. Я уже говорю о встрече со Христом. И я стараюсь так жить. Бывает ли, что какие-то оплошности делаю? Да, конечно, бывает. Как я заканчиваю день? Когда я заканчиваю день, я становлюсь на колени и говорю, Господи, день закончился, и у меня было не все хорошо. У меня произошел сложный разговор с одним человеком, и он, похоже, огорчился. И я ему сказал все, как я думаю, правильно. Но он ушел с опечаленным лицом, и, наверное, я переборщил. Прости меня, я постараюсь с этим человеком взаимоотношения отладить. Ну, такое может быть. Или еще что-то. Я говорю, Господи, прости и помилуй. А может быть, я даже и не заметил, что я поступил плохо. Ты меня прости и помилуй. Потому что этой ночью, может быть, ты придешь. Поэтому ты меня забери. Описание говорит, он одних возьмет днем, а других ночью. А как это может быть? Написано, в одно мгновение ока он будет забирать. Но одни уйдут с земли ночью, так и написано. А другие уйдут днем, братья и сестры, потому что у нас сейчас день, да, а в Америке уже ночь. Вот. Кто-то будет спать на постели и восхититься, а кто-то днем, который работает, будет восхищен. В одно мгновение ока Бог заберет своих. Вот и все. Потом начинаются суды. Поэтому, братья и сестры, готовятся к пришествию. Я говорю, вот так я готовлюсь. А как вы? Ну, может быть, кто-то немножко по-другому. Ты должен быть готов к встрече. И церковь готовит встречу. Это наша основная задача сейчас. Подготовиться к встрече со Христом. Она может произойти очень быстро. Бог призывает нас к служению. Вот он тебя призвал в служение, и апостол Павел, от Господа получив служение, наставляет своего сотрудника. И некоторых даже увещевает. «Смотри», – пишет он Епафрасу, – «чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Похоже, немножко начал так. Где-то Епафрас чуть-чуть уклоняется от служения. «Смотри», – Павел строго предупреждает. «Вот ты призван к служению, и ты должен его исполнить». Потому что от пастора, братья и сестры, как я уже сказал, очень много и зависит, и на нем большая ответственность перед Богом. Вот. Как апостол Павел в послании к Тимофею пишет, служитель должен быть верным, верным. Кому-то позволено, а служителю нельзя. Я повторю, братья и сестры, мы сейчас будем совершать молитву благословения. Так делали апостолы, возлагали руки. Это и есть помазание, назначение на должность. Мы елеем не мажем, потому что в Новом Завете уже не мазали елеем. Просто возлагали руки и назначали на это великое служение апостолов, назначали более младших, и они становились пасторами, учителями, диаконами и так далее. Возлагать руки на больных, мазать их маслом, хоронить людей. Писание учит, как это делать, как погребать святых людей. Это должен делать пастор. Благословлять детей, возлагать на них руки или брать на руки и благословлять, как делал Иисус Христос. Это будет иметь право поступать так. Сочитывать в церкви. Может, если брак будет, он имеет право сочитывать, возлагать на них руки, возлагать и благословлять молодых. Это права вот, ответственного пастора в церкви. Братья и сестры, мы сейчас будем совершать молитву.